и Марина Влади, ее клетчатый фраер, и все пьянчуги-горняки, и все молчат, а из глубины, расширяясь и устрашающе, заполняя вакуум, прокатилась гусеницей: «Прекратить провокацию!» Тогда в глазах у меня вспыхнули солнечные полосы и квадраты, прозрачные сталактиты, черное пятно воспоминаний. Я покачнулся, но Костя Рогов поддержал меня объятием и выплюнул в зал одно с другим наши полупонятные слова: «Целуй меня в верзоху! Ваш паханок на коду похилял, а мы теперь будем лобать джаз, мы сейчас слабаем минорный джиттербак, а сам сик наш гений пусть играет что хочет, а на тебя мы сурляли чугун с ушами». И мы тогда играли. О, да разве только в джазе было дело? Мы хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым свободолюбимым человечеством, в рядах которого еще недавно сражались наши старшие братья. Уже всем было невмоготу в вонючей хазе, где смердил труп пахана, и партийцам, и народным артистам, и ГБшникам, и знатным шахтерам, всем, кроме нетопырей в темных углах. И мы тогда играли. Рассказ о юности С.А. Саблера, записанный московским писателем П.А. Пантелеем по телефону. В тот вечер Самсик, аденоидный гений с просроченной пропиской, попал под арест в штаб боевой комсомольской дружины. При обыске было обнаружено вот что: расческа, забитая перхотью. Польский журнал «Попросту» с рассказом Марика Хласко, два сырых пельменя, завернутые в носовой платок, пожелтевшая от времени пачка презервативов, донорская книжка и письмо из Парижа от Марины Влади. В жуткой тишине комсомольского штаба письмо было зачитано вслух. «Месье Самсону Саблеру через мадам Резник Фриду Ицхоковну, проспект Щерса, 14, Ленинград. Мой милый, ты зовешь меня на целину? Увы, я немного опоздала, чтобы воспользоваться твоим приглашением. Однако не думай, что традиции русских женщин забыты в Париже. Я готова последовать за тобою в любую дыру, хоть в Реюньон, хоть в Тананариве, хотя бы в Марсель. Скоро пришлю тебе кое-что из одежды, а ты при случае отправь мне немного консервов. Целую, твоя Марина». «Комментарии излишни», — сказал главный дружинник с годливой улыбочкой, которая всегда появлялась у него при соприкосновении с классом и врагом. «За что меня задержали?» — спросил Самсик. «Вот за это и задержали», — начальник показал на разложенное перед ним имущество музыканта. «Так ведь этого же не было видно, когда я шел», — озадаченно проговорил Самсик. «Вы очень умный, Саблер, очень умный, да?» — кривым от годливости гнева ртом закричал начальник, при каждом слове вздергивая голову. Волосы его все время распадались на два крыла, а ему хотелось, чтобы они гладко облегали голову и придавали вдохновенный вид. Штаб дружины был набит девчонками и мальчишками с Невского проспекта, и начальник был здесь хозяином, ночным властелином. По его приказу разрезали крамольные узкие брюки, стригли волосы, отбирали стильные галстуки, фотографировали для окон сатиры всех этих, кто нам мешает жить. Не щадил начальник своих пленников, жестоко мстил им за идейную незрелость, а также за собственную косолапость, за усиленную сальность своей кожи, за неприязнь к нему женского пола, за слабые свои успехи в школе рабочей молодежи. «Ну-ка, Витюша, Валера, научите Саблера родину любить!» Длиннорукие лекальщики, пружинистый инструментальщик взяли из Самсика в оборот. Юноша завизжал, отстаивая свою честь. Начальник откинулся в дореволюционном кресле, прикрыл глаза, сладко вообразил себе активные следствия над Саблером. Допрос такого рода, о каком однажды ему рассказывал Шурин, служивший в соответствующих органах. «Опять ты, Крюшкин, чудишь», — недовольно сказал ему прикрепленный к штабу сержант регулярной милиции. «Забыли про Будапешт, сержант», — сказал начальник, не открывая глаз. «Вот такие сопляки устроили нам там всю заваруху». Он вдруг вскочил и завопил, не открывая глаз, прямо в лицо Самсику, повисшему на руках двух бойцов. «Откуда у тебя письмо Марины Влади, гад?» «Прислала», — прохрипел слабеющий Самсик. Может, ты с ней жил? — жутко захохотал Крюшкин, глаза закрыты. В штабе грянула тишина. Все присутствующие задержанные и комсомольская охрана с отчаянным внутренним трепетом ждали ответа. — Мы любили друг друга, — прошептал, роняя голову на грудь Самсик. — С иностранной подданной! — тихо, пылая из-за плотно сомкнутых век, вопросил Крюшкин. Ужас пронзил Самсика. Да ведь действительно она иностранная и подданная. Нет, не просто тонкая тень на закатной пленке озер, не узкоглазое лицо на песке, она иностранная подданная. Это по Куприну она из Белоруссии и колдунья, русская подданная, а по фильму она хоть и дикая, хоть и лесная, но иностранная подданная. Да. Теперь он улечен, и терять больше нечего. — Угу, с иностранной, подданной! — прошептал он. Крюшкин с закрытыми глазами сделал головой несколько кругообразных движений непонятного смысла. Самсика вдруг охватила отвага. — У-у-у! — загудел он. — Поднимите ему веки! Это не Крюшкин, ребята, это Вий! Веселый хохот вдруг потряс бывшую драгун свою гоптвахту в стиле ампир, нынешний штаб боевых комсомольских дружин в стиле ампир. Смеялись и задержанные, и охраны, и даже прикрепленный сержант. Оказалось, что все знакомы с гоголевским персонажем. — Витюша, Валера, пожалуйста, не делайте мне больно! — под шумок попросил Самсик, и лекальщик с инструментальщиком тут же прекратили боевое воздействие и охотно его отпустили. «Вий! Вий!» — штаб хохотал, а Крюшкин метался под ампирным потолком, словно в самделишний гадкий демон из кальсонно бязевого царства. «Комсомольцев или нет? Русские люди или нет?» — взывал он. «Иностранную подданную он любил, слышите? А что же, иностранные подданные разве не баба?» Петушком скинулся, обнаглевший от успеха Самсик. «Баба! Баба!» Восторженно закричали вокруг, а чувихи и слетейно даже пустились в пляс, словно обезьянки на микропорке. Кто-то высадил окно, и запах большой Невской воды, перемешанный со снегом и со всем сливом великого города, влетел в штаб. Зазвонил телефон. Сержант снял трубку, послушал, сдвинул фуражку на нос и скучающим тоном сказал Крюшкину. «Районный прокурор Рогов звонит». «Оказывается, ты, Крюшкин, артиста задержал?» Он передал трубку в трясущиеся руки Крюшкина, и Самсик услышал издалека голос Костиного папаши. «Алло, как вас там? Немедленно освободите артиста Самсона Саблера!» «Слушаюсь, товарищ Рогов, так точно, товарищ Рогов, будет сделано, товарищ Рогов!» Крюшкин положил трубку, снова закрыл глаза и отодвинул от себя имущество Самсика. «Пожалуйста, товарищ Саблер!» Возьмите ваши вещи и отправляйтесь по месту жительства. — На проспект Щерса? — весело спросил Самсик, распихивая по карманам свои постыдные раритеты. — Или на декабристов? А может, в четвертую роту похилять, товарищ Крюшкин? Голос Крюшкина в ответ прозвучал, как голос чревовещателя, больного брюшным тифом. — Лучше на Щерса идите. До декабристов не доберетесь. До роты и подавно. На Садовое еще перехватит. А там другой район, и прокурор другой, сами понимаете. — Спасибо, — поблагодарил Самсик и протянул начальнику все, чем был богат, пару сырых пельменей на носовом платке. — Угощайтесь. Крюшкин, всхлипнув, съел один пельмень, от второго лишь деликатно откусил. Самсик даже потом покрылся от жалости к этому кривозубому пареньку с лицом, покрытым сонмищем угрей, которых многие... принимали за угольную пыль паровозного происхождения. — Эх, Крюшкин вы мой, дитя человеческое! — прошептал он. — У меня, товарищ Саблер, сестра Горбуния на руках! — тут же соврал Крюшкин. Самсик вообразил этого серенького, маленького Крюшкина с капризной толстой Горбуньей на руках. — Это ж Достоевский же! — Крюшкин! — он положил ему руку на плечо. — Крюшкин ты мой! Ребят, отпустишь! Он кивнул на растроганных, молчаливо топчущихся стеляк. — Конечно, отпущу, — смиренно произнес Крюшкин. — Вот только стихотворением прочту, может быть, что-нибудь поймут. Вы идите, товарищ Саблер, а я им стихотворение прочту. Он вышел на середину и, по-прежнему не открывая глаз, мирно и задушевно проговорил. — Ребята, девчата, вот послушайте стихотворение. Это он, я узнаю его, в блюдечках-очках спасательных кругов. У Самсика под носом стало мокро от волнения, и он вышел из штаба, потому что знал это стихотворение наизусть и не хотел лишний раз расстраиваться.